Приветствую пользователей PokerStrategy.com. На дворе весна, и наверняка вы все уже успели порадоваться солнечным денькам, пению птиц, и наверняка вас уже переполняют светлые весенние чувства. Но не радовало лишь одно. На PokerStrategy давно уже не было подкастов с героями комьюнити. Ну что ж, теперь эта проблема решена. Меня зовут Артём. Мой ник на форуме Eversteel, и вы слушаете новый подкаст для PokerStrategy.com. Сегодня мой гость – победитель голосования по лучшему топику января и победитель соревнования авторов блогов по кэш-играм. Но это еще что? Задавшись целью поднять свой банкролл с $500 до $20,000 за 100 дней, наш герой досрочно завершил свой марафон. Прошу любить и жаловать, Максим, а.к.а. Creep Max. Привет, Максим. Как твои дела в этот весенний и, возможно, даже солнечный день?
Привет, Артём. Вообще все отлично. Не знаю, вот, завершил свой марафон, вообще настроение супер. Скоро вот планирую на права пойти, сдать и купить себе машину. Меня вот эти два месяца, январь, февраль, жестко стриковало. Я еле как с горем пополам завершил свой марафон. Но вот в марте просто накрыл нереальный апчик. Вообще настроение супер. Я вообще хожу довольный в городе. Лучше всех, в общем.
Ну, замечательно. Наверное, у тебя даже улыбка появляется на лице, когда ты идешь по улицам.
Ой, блин, вообще ее даже нельзя снять. Она улыбка, наверное, как у Джокера из Бэтмена, блин.
Ну, это здорово. Окей, для тех, кто с тобой не знаком, расскажи немного о себе. Где ты живешь? Что играешь?
Всем привет, кто меня не знает. Мне 22 года, зовут Максим. Я живу в Казахстане, в городе Шымкент. У нас такая жизнь, сказать, город не мегаполис, но он скоро станет. Это третий город по Казахстану. Население где-то около миллиона. Средняя заработная плата около $400. Покер. Я пришел, вообще знаком с покером с 2009 года. Играл на фантике на одном сайте. Потом кто-то там в чате написал: «О, вы все фиши, я играю по стратегии коротких стейков, вы вообще все нубы» и так далее. И мне стало обидно, блин, что это такой про. Я начал гуглить и наткнулся на сайт PokerStrategy.com. И там, смотрю, предложение, стартовый полтинник дают. Я говорю: о, классно вообще. Сразу такое условие читаю, чтобы получить. Но мне тогда было где-то около 17 лет. И я потом, получается, оставил этот сайт на потом. Дальше жил своей жизнью. Закончил школу. Поступил на первый курс универа. Там первая любовь, все дела. Там вообще не до покера было. Потом, когда я перешел на второй курс, уже нужны были деньги на развлечения, походы в кино, гулянки и так далее. Ну, сами понимаете, студенческая жизнь. И получается, я вспомнил про покер. Ну, классно. Зашел на сайт, мне как раз уже 19-й год был, шел. И я прошел викторину, где-то с третьей попытки. Получил стартовый полтинник на Full Tilt покере. Классно. И все, начал играть. Играл я тогда в Rush покер, сразу пошел на NL25 или NL50, точно не помню. В первый же день я увеличил банкролл до $150, и вообще настроение было супер классно. На следующий день я банкролл раскрутил до 250, и все. Я подумал, я бог покера, у меня все получится. И так прикинул, если я так каждый день буду выигрывать, это около $3000 в месяц. О, вообще круто для моего города, я вообще буду миллионером скоро и так далее. Но спустя недельку мой банкролл равнялся цифре 0. И все, я тогда понял, блин, я вообще не бог покера, я полное дно. И подумал, что покер не мое, все, закрыл. И все, продолжил своей жизнью. И спустя некоторое время, где-то в мае 2011-го, произошла Черная Пятница. Full Tilt Poker закрылся. Я тоже это читал, мне письмо приходило на почту. Ну, так, как бы, отнесся так, средне. Не совсем волновало. И через пару месяцев мне предложили опять стартовый полтинник на пати-покере. то, что Full Tilt Poker закрылся, вот, новое предложение, помощь игрокам. Ну, я, конечно, получил опять этот полтинник, опять его залил. Ну, все, подумал, покер пока оставим. Где-то в сентябре 2011-го я сделал визу-карту и сделал первый депозит на PokerStars, $66, и начал играть. И буквально с этого момента понеслось, поехало. Побил там NL2, NL4, потом закрепился на NL10. Где-то в 2012 году я уже так был средним регуляром NL10, уже катал довольно неплохо. Потом, не знаю, я решил перейти на ВПТ-покер. Там мне поляна понравилась, и ГСЧ получше, чем на Старзах. И вот я играл на ВПТ NL25 где-то около года. Я боялся просто вырасти по лимитам, типа был стереотип, то, что я играю выше, могу больше проиграть и так далее. И вот как дурак торчал целый год на NL25 таким средним гинрейтом. Все деньги, которые выигрывал, я выводил на жизнь, что была очень большая ошибка. Вообще, ребята, никогда не выводите деньги со своего банкролла, если вы не достигнете хотя бы NL50. Это потому, что очень сильно тормозит покерную карьеру. В данный момент являюсь очень плюсовым регуляром NL100. У меня уже винрейт 8 ББ на 100 на дистанции 200 тысяч рук. Это вообще круто, не знаю. На жизнь вообще хватает. Полностью рад. Но как-то так.
Да, замечательная история успеха. То есть ответственность у тебя появилась, когда ты уже вложил свои первые кровные.
Да, получается, я... Ну, до этого играл NL25. Мне еще мешал универ, я учился, там дипломная работа, курсовые, потом гулянки, постоянные пьянки, блин. И как-то на покер я уделял около 3 часов в день, вот так. Не относился серьезно, просто это был как бы такой заработок, подработки. А так я вообще работал айтишником, мега-айтишник у своего провайдера. Получается, провайдер выдавал мне заявки, я ездил, устанавливал интернет. И по возможности, если у пользователя была проблема, я переустанавливал Windows, делал я это за 6 минут, у меня вообще супер программа есть, называется она Acronis. И я настраивал Windows за минут 25, это вообще был рекорд. Обычные люди, не знаю, устанавливают Windows где-то за час и полтора, но я делал это за 25 минут, что было очень хорошим плюсом. Ну и как-то так жил. Потом на 4-м курсе я закончил универ, вот, 2013 год. И уже с лета 2013 я успешно закрепился на NL50 и все, там же продолжил гринд. Но также у меня были стереотипы, остались, то что вот я перейду на NL100, я буду больше проигрывать и так далее. Я боялся расти по лимитам. И вот в ноябре этого года... Получается, я все решил, вот сейчас вернусь на пати, потому что там было предложение, получается, за 2000 очков можно было 215 турнирных долларов покупать. И я вернулся на пати, закинул туда $500, и получается, все, решил для себя, все, $500, я буду играть NL25, буду расти по лимитам, вообще ни копейки не буду выводить. И как-то... Потом раз, прошел NL25, дошел за неделю до NL50. О, круто, я подумал. Банкролл был $1300, все. Я полностью перешел на NL50. Так, потом я залился. Банкролл спустился до 800, до $800. Все, я вернулся на NL25. И потом, как понеслось, уже 7 числа мой банкролл был около $4000, и я решил, все, я пойду на NL100. Проиграю, так проиграю. Ладно, бог с ним, значит судьба, проиграть. Поехала, и получается, блин, как мне начало заходить. Бах-бах-бах. Банкролл стал расти ужасно, блин. В хорошей прогрессии такой, и все, я подумал, блин, классно, все, о чем я только думал, столько времени убил на NL25, столько денег я упустил, вот же я дурак. И все, вот так я на NL 100 оказался. Сейчас являюсь одним из плюсовых регуляров. Очень даже рад. А, кстати, я еще в январе взял индивидуальные тренировки у Макса. Ака, чертик. Очень хороший парнишка. С ним можно тупо поговорить, поржать, поговорить за жизнь. Ну, убить 30% времени тренировок. Также он меня научил играть в правильный покер. Раньше у меня мировоззрение о покере было вот так. Собрать set value и там настехнуть какого-то оппонента, все. Сейчас у меня другая точка зрения. Это там найти слабых оппонентов и все, играть в них позиции. Больше мне ничего не надо. А set value — это так. Приходящее, уходящее, можно сказать. Одна из опций покера.
Ну ясно, то есть set value сыт не будешь. А странно, что будучи первым в рейтинге по скорости установки Windows, ты все-таки боялся вырасти по лимитам и стать первым в покере. То есть получается, что все побитые тобой лимиты были побиты именно во время марафона? Или нет?
Нет, ну до этого я как бы их побил просто солидной АБЦ игрой. Но я боялся вот вырасти по лимитам, боялся на NL 100, потому что деньги давили на меня, как бы чувствовал себя не очень комфортно и так далее. А вот при решении все, ладно, все или ничего, проиграю так проиграю, все, я решил, что да, пойду до конца. И вот результат. Я пошел и добился своего. А, как я вообще создал марафон?
Да, получается, это наверняка очень интересно всем.
Очень интересно. Да, вот, ну, с теми же мыслями. Потом, ну, у меня, я такая личность, не очень, можно сказать, я дела не довожу до конца. Вот из жизни расскажу пару историй. Я уже много раз записывался в тренажерный зал. Начинал все вообще круто, у меня были мысли, вот, сейчас пойду на качалку, сделаю себе крутое тело, буду летом клеить девочек. И получается, я ходил на жорку месяц-два, и потом что-то забрасывал, как-то халтурил, ой, блин, что-то сегодня устал, не пойду. Раз прохалтурил, два, три, четыре, и потом забрасывал это дело. И вот так раз шесть где-то. С покером точно так же. Но я вот решил то, что я пойду до конца. Заметил то, что мне очень сильно начало заходить. И я решил то, что я лучше создам-ка тему на Poker Strategy. И она, чтобы меня дисциплинировала, чтобы я был до конца, пошел до конца и так далее. Вот создал тему, сразу же появились читатели. Я нашел новых друзей и так далее. Марафон шел. И все, около где-то в январе меня накрыл очень ужасный стрик. Я вообще не мог выиграть ни одного крупного банка. Я вообще то проиграл, то выиграл. Зеленая линия вообще не шла в плюс. Я уже подумал, блин, не могу, не хочу завершать марафон и так далее. Может, забросить его и так далее. Но заходя тему, читая там пожелания читателей, друзей, то, что они меня поддерживали в трудную ситуацию, говорили, да ты затащишь, все будет у тебя ништяк. Я просто не мог как бы их подвести. И все-таки взял, решил свои мысли взять в кулак и пойти до конца. И на 88-й день я завершил марафон. Блин, я был просто счастлив. Столько людей зашли, выразили свой респект, да ты красавчик, блин, и так далее. Я такой, блин, вот же как классно, вот же приятно, блин, спасибо, ребята.
Да, и с тех далее. Пор жители Шымкента каждый раз, выходя с утра из дома, наблюдают твою счастливую улыбку.
Да.
Ясно, то есть особых внешних мотиваторов у тебя не было. Ты просто решил самому себе доказать, что способен достичь большой цели, последовательно к ней идти.
Да, именно все так и было.
Ясно. Но у тебя в марафоне были и другие цели, кроме как заработать сколько?
20 тысяч.
20 тысяч долларов, да. Без рейкбека. Но у тебя еще была цель отыграть определенное число рук, а также была цель по плаванию проплыть до конца февраля 25 километров.
Да, все так.
Расскажи, как с этим дела обстоят? Закончился ли марафон в этом плане?
Угу. Получается, да, я сейчас отыграл около 450 тысяч рук по этой цели все окей. Но по плаванию, блин, скажу, полная фиаско. Получается, на время марафона, ну, блин, как сказать, ну, был Новый год, точнее, предновогоднее время, декабрь. Я шел марафон, делал, а также на плавание просто тупо времени не было. Я днем гулял с друзьями, вечером играл в покер, ну и халтурил по плаванию. За это все время я где-то проплыл около, не знаю, 10 километров, может быть. Но сейчас я вот активно хожу на плавание по 2 часа, по 2 сеанса. Вот буквально вчера я ходил на плавание на 2 часа и проплыл 2 километра и 100 метров. Это довольно очень много. Я очень сильно устал. Потом пошел погулял с друзьями, вернулся домой около 11 часов. Сыграл покерную сессию довольно неплохо. Но как-то потом в конце потерялась концентрация, и я залил больше половины профита. И где-то пошел спать около 9 утра. Я уже уснул, получается.
Но ты успел закрыть столы.
Да, я успел закрыть столы. И проснулся я сегодня, не поверишь, в 10 часов вечера. Я проспал 13 часов. Это ужас. Я открыл глаза, смотрю, темно. Я думал, блин, что сейчас утро или что? Смотрю на время. О, блин, о боже, сколько я спал. Сразу пошел в магазинчик, купил Red Bull себе. Сейчас вот попиваю и с тобой общаюсь.
Главное, чтобы эти 13 часов сна, это число 13, никак не повлияло на твою сегодняшнюю сессию, которую ты собираешься отыграть.
Да, это, разумеется, не повлияет, потому что сегодня не пятница 13, сегодня четверг 13, так что будет, думаю, все окей.
Да, а насколько, как ты думаешь, плавание помогает тебе в покере? Оно повышает концентрацию внимания или еще какие-то положительные эффекты ты замечаешь?
Плавание — это как вид спорта. По-любому это очень хорошо влияет на покер. Ты отвлекаешься от всех мыслей. Вот когда заходишь на плавание, все, у тебя мысли проплыть дистанцию, не знаю, сразу о покере ни одной мысли. Ты не думаешь, ты просто плывешь, наслаждаешься моментом, и все. У тебя мысли только, а, блин, сейчас я вот проплыву столько-то, столько-то, блин, жирка уйдет с твоего живота, и вообще у тебя будет супер фигура, если ты будешь активно заниматься плаванием. Как-то так.
Да. Ну что ж, давай тогда ненадолго вернемся еще к началу твоей покерной карьеры. Ты говорил, что в определенный момент уже почувствовал себя богом покера. А на что ты надеялся в начале карьеры? Появились ли сразу какие-то ожидания? Какие-то мечты о том, что может тебе позволить покер?
Да, получается, когда я начал играть в покер, выиграл свой первый банк, сразу почувствовал, ага, я бог, все, у меня будет круто, все. Я начал выигрывать, бах, 2 дня плюса, ну все, у меня в мыслях было одно. Все, я не буду работать, я буду играть в покер, буду как те ребята с телевизора потом выигрывать много денег, у меня будет крутая жизнь, я буду финансово независим и так далее. Я не буду работать на заводе. Так. И получается, сразу мысли. Я не буду привязан к работе. Я буду путешествовать, если доберусь до высоких лимитов. Буду путешествовать по Европе, по миру и так далее. Но эта цель еще, получается, у меня есть, но я еще не выполню. Буквально, не знаю, где-то в летом этого года я планирую поехать вот в путешествие как такое небольшое, попутешествовать по миру, посмотреть и так далее. Как раз вот на днях я покупаю ноутбук для игры в покер. Возьму 4G модем и вот думаю поеду либо в Таиланд, либо, не знаю, в Испанию, на Ибицу.
Здорово, то есть ты хочешь куда-то в теплые места?
Да, где будет море, пляж, девочки и покер.
И можно надеяться интернет.
Да.
А как в начале твоей покерной карьеры отнеслись к твоему новому увлечению и к появившимся в твоем лексиконе словам флоп, даунсвинг, банкролл? Твои друзья, твои родители, знакомые?
Насчет друзей, ну, друзья, они особо так не парились. В основном парились, получается, мой бывший шеф. Он говорил: «Да, Макс, ты зальешь!» И так далее. Вот все заливают, все становятся лудоманами, проигрывают потом дома и так далее. Вот, кстати, большое спасибо ему. Он сказал тогда: «Вот, если ты покажешь мне чек на 2000 долларов, то, что ты выиграл в покер, я тебе 100 долларов отдам», типа, и так далее. Он вообще в меня не верил. И я вот решил для себя, докажу ему то, что это не так, что он не прав и так далее, и выиграю. Но я это сделал, но по 100 долларов мы как-то забыли.
То есть бонус у шефа ты все-таки не отмыл?
Да, не отмыл. Но, с другой стороны, еще родители... Мама была не против, в принципе, потому что я плюсовал, а папа был против. Он говорил: «Да блин, иди работай, как все нормальные люди», и так далее. «Покером все равно ты не выиграешь, все равно в конце проиграешь», и так далее. Вот тоже была цель доказать отцу то, что и так далее. Что покер — это все реально, что если захочу, я смогу. И буквально вот как я начал плюсовать. Кстати, у меня в покерной карьере еще не было ни одного минусового месяца. Были только вот эти заливные месяцы, первые два месяца, когда я начинал играть в покер. Вот залил полтосы, потом начал играть на старзах и так далее. Ну, два месяца игровых, я имею в виду. А остальные месяцы у меня вообще ни одного нулевого месяца. У меня либо был выигрыш стабильный, либо слабенький плюс. Не знаю, это около за 2,5 года карьеры. Я никогда не понимал, блин, людей вот на форуме писали, вот, месяцами играют в минус и так далее. Да как так можно вообще? Но получается, ладно. Папе доказать. Папа был категорически против и так далее. Но я потом отцу показал чеки с карточки Visa. Вот, папа, смотри, вот я эти деньги заработал на покере. И папа как бы съел, проглотил вот так слюну. Ну, молодец. И вот с тех пор вообще... Я еще до этого играл, кстати, в онлайн-игры. Был чемпионат по доте в своем городе. Выступал по Казахстану на соревнованиях и так далее. И вот также я играл... Ну вот, расскажу вечер. Я играл в Warcraft, в доту и так далее. Играл, играл. И тут заходит отец и видит то, что я играю в доту. Говорит: «Чё играешь?» Я такой: «А чё, пап, нельзя играть, что ли?» «А чё в покер не играешь?»
Да, знакомо. То есть родители в итоге стали тебя поддерживать?
Да, несомненно, стали поддерживать. Тем более сейчас я сказал то, что вот, пап, я скоро покупаю машину хорошую. Отец сказал: «Ну, красавчик вообще. Все, следующая цель будет квартира, а потом бизнес». Я: «Все, окей, без проблем, пап». И сейчас ежемесячно я отцу выделяю деньги на лекарства. Он, получается, у меня года два назад перенес инфаркт. Ну, это очень, не знаю, печально. Сейчас, блин, сидит на таких лекарствах, которые надо пить каждый месяц и так далее. Тоже накладно для отца. Отец у меня сам вообще хирург по образованию. Он уже работает около 30 лет в больнице. Один из лучших хирургов города, в области. Ну и получается, я папу снабжаю лекарствами от сердца. А также плачу налоги домашние за свет, за газ, за интернет. В общем, родителям активно помогаю.
Это почетно, похвально. Итак, раз уж мы заговорили о профессиях, об образовании, у тебя все-таки есть профессия, на кого-то ты отучился. Кроме в меру почетного игрок в покер или даже установщик винды.
Да, несомненно, у меня есть профессия. Я закончил высшее учебное образование, заведение, с образованием инженер-гидротехник. Я вот по специальности техник. Далось это мне очень тяжело. Я вот пожалел то, что я не пошел на экономический факультет, потому что очень тяжелая профессия была. Очень тяжело было ее закончить, писать курсовые, писать дипломную работу и так далее. Но получается, не знаю, универ это как бы я расцениваю никак. Ну, сейчас большинство людей вообще не работают по профессии и так далее. Они просто закончили универ. Я тоже к ним отношусь. Я думаю, универ это как бы школа жизни. Я научился общаться с людьми, договариваться, находить общие интересы, общий язык с преподавателями и так далее. потом давать иногда взятки, где это нужно. Но универ научил меня жизнь. В плане, надо, кто умеет вертеться, тот умеет жить. Хочешь, точнее, хочешь жить, умей вертеться. Вот. Хорошая пословица. Я вот закончил универ, нашел кучу себе друзей, кучу себе знакомых. Мы гуляли по клубам, напивались в хлам. Вообще это было супер время. Я не пожалел то, что пошел учиться. Но в плане профессии я вот закончил с техническим образованием, но я не пойду работать, потому что душа не лежит. Да и зарплата вообще очень смешная. Начальная ставка около 300 баксов. 300, да, долларов США. Это вообще очень смешно.
Ну, конечно, после покера уже трудно себя пересилить. И даже на любимой работе, казалось бы, наверное, появляются какие-то задние мысли.
Да. Ну, сейчас все равно мысль такая, то, что покер, как бы, все равно я играть всю жизнь не буду. Поэтому, пока есть возможность, я буду максимально зарабатывать деньги. Возможно, через некоторое время открою свой бизнес. Например, интернет-клуб. У нас это очень востребовано. Если найти хорошее место в центре, возле школы, можно неплохо зарабатывать. Вот, думаю, все равно открою дело. А покер как будет хобби, как дополнительный заработок.
Ясно, то есть у вас в городе ребята после школы еще пока не расходятся по домам подключаться к друг другу по сети, а пока еще хотя бы идут вместе поиграть в компьютерный клуб, в Counter-Strike.
Да, в конечно, Dota. Сейчас геймеров ужасно много, особенно школьники. Школьники — это основная масса. Я сам, будучи школьником, прогуливал школу, ходил вот в интернет-клубы, играл в Counter-Strike, в Dota. Мне было вообще классно. Насчет школы я вообще сам, ну, сказать, не то, что был отличником, но и троечником меня назвать трудно. Я учился на твердую четверку, но также я был заядлым хляльщиком. Я вот живу в частном доме, я помню свой 10 класс. Я играл тогда вот в World of Warcraft, вот, блин, игра, которая меня затянула. Я... Утром меня отец поднимал с постели, выкидывал одеяло, иди собирайся в школу. Все, я так с угрюмым лицом собирался, одел портфель, выходил из дома. И там, получается, возле дома там была небольшая перегородка, и я вот прятался за ней, ждал, пока родители уйдут на работу. Как они уходили, я возвращался домой, либо ложился опять спать, либо играл в World of Warcraft. Ну, это как-то так. Кстати, вот эти игры, они помогают в покере в плане усидчивости. Я вот в школьные годы проводил за компьютером около 12 часов в день, и как бы привычка осталась. В данный момент мне играть в покер вообще не составляет труда. Я могу 12 часов проиграть за одну сессию и, не знаю, даже не моргнуть глазом. Это будет для меня легко. Ну и несомненно, если как бы будет апчик, то есть я буду выигрывать. Просто я слышал от некоторых людей: блин, вот играю 2 часа и не могу больше. Ну, блин, да как так?
Ну, главное в такие моменты, конечно, не забывать о здоровье и вовремя делать перерывы, разминаться, сходить поплавать или что-нибудь.
Согласен. В этом по-любому надо. Вот я в последнее время об этом чаще задумываюсь, потому что немного вот в последнее время начал заплывать жирком. Это уже не есть гуд. Вот решил, по-любому я буду заниматься плаванием, приведу тело в порядок, потому что это вообще... Кому нужен будет толстый покерист такой некрасивый с пузом? Все должно быть на мази. То есть везде свои как бы плюсы. Ты должен в одной категории плюсовать в покере. В жизни ты должен выглядеть хорошо, соответствовать. У тебя должна быть хорошая машина, хорошее внутреннее состояние, ну и хорошая внешность. Чтобы такой, ну, как бы образ поддерживать успешного человека.
Да, с этим нельзя не согласиться. А кроме занятий спортом, занятий плаванием, поделись с нами, чем ты любишь заниматься в свое свободное время?
А, свободное время. Ну, получается, у меня такая довольно банальная история. Еще со школы. В школьный год я был геймером. Ну, получается, я не рос, как все ребята на улице. Я играл в Доту, в Counter-Strike до 9 класса. Вот в 9 классе, когда объединили классы, я, получается, мы чаще начали собираться с друзьями. Уже я ездил по дачам, гулял и так далее. И получается, у меня были такие небольшие проблемы с женским полом, да? У меня не было, ну, такой девушки в школьные годы, когда это было популярно. И получается, когда я пошел в универ, мои сверстники уже активно там встречались с девчонками и так далее, а я был вообще в этом плане полное дно. И тогда я решил, ага, блин, надо по-любому меняться, все-таки же взрослая жизнь и так далее. Я, получается, в интернете нашел книжку по пикапу. Прочел ее, вообще понял психологию парня по отношению к девушке, что вообще нужно делать с девчонками, что они вообще любят, какие парни им нужны и так далее. И сразу же на первом курсе нашел свою первую любовь. Ну, вообще нереально, у нас, блин, такой роман был, вообще классно. Все, я подумал, блин, вот же круто и так далее. Но мы потом расстались и так далее, а все равно привычки остались. И вот свободное время, нет-нет, я гуляю по городу, не знаю, стреляю телефончики, знакомлюсь с девчонками, это доставляет мне огромное удовольствие. Ну и вообще, общение с девчонками, это как бы дает очень много положительной энергии, они заряжают тебя позитивом и так далее, ты все, весь день уже ходишь радостный, и у тебя получается все, в любом деле, в любом месте, в плане спорта, в плане покера и так далее. И окружающие это тоже видят.
То есть стрелял ты все-таки телефонные номера, а не аппараты. Хотя в таком случае все равно было бы какое-то общение.
Ну, да, телефонные номера, несомненно. Ну, а потом вызванивал, гулял и так далее. До сих пор эта привычка есть. Ну, в любом случае, это, несомненно, плюс. Мне наоборот, вот сейчас общаться с девчонками намного прикольнее, чем с пацанами. Я вот могу без проблем войти в компанию 9 девчонок, общаться там, болтать ни о чем, развлекаться, чтобы они меня развлекали, делали массаж, рассказывали анекдоты. А с парнями все сложно. Мне вообще некомфортно находиться в большой компании ребят, не знаю, поболтать там о чем-то. Мне как-то это неинтересно, что ли. Как-то так. Не знаю. Вот собираюсь иногда с друзьями, там болтаем о футболе, там про машины и так далее. Ну, да, можно разок там собраться, пообщаться, то, что там давно не виделись, но, блин, постоянно это делать по-любому не вариант. Ну, и как-то интересы не совпадают еще. И поэтому как-то...
Ну, просто меньше тем, на которые можно именно болтать ни о чем.
Да. А с девчонками все проще, там уже как бы... Ну, ты понял.
Ну, то есть, да, изначально ты стеснительным человеком не был, ведь люди идут на тренинги по пикапу, чтобы как-то перебороть какие-то свои страхи, боязнь, комплексы. А ты, просто прочитав книжку, почерпнул для себя какие-то полезные техники, какие-то приемы, да? Или что именно тебе помогло?
Именно помогло? Нет, я по-любому боялся. Там помогло все практика, помогла практика, вот. В книжке было написано, вот, все, у тебя задача, ты сегодня подходишь к 20 девчонкам, знакомишься, даже они тебя отшивают, все, это по-любому будет плюсом. Но у меня горы не мегаполис, конечно, столько девчонок найти невозможно много. Вот, я помню свой первый раз, блин, коленки подкашивались, был такой мандраж. Блин, я такой, подойти, не подойти, а если отошьет, что же делать? Ладно, была, не была, все, подхожу знакомиться, все, поболтал, и первый раз, с первого раза у меня вообще классно понеслось, все. Я взял телефон, на следующий день позвонил, встретились, сходили в кино, но все равно, когда я ее до секса дело не дошло, но все равно было прикольно. Ну и в следующий раз уже ты уже знаешь, что ладно, блин, если отошьет, будет все равно круто. Ты получишь море позитивных эмоций и впечатлений. Так что вперед, давай, не бойся. Ну и как-то так. Потом это вошло в привычку. И как бы сейчас, в данное в данное время не замечаешь этого, а просто делаешь, как будто это как бы ты такой сам.
Ну да, конечно, главное перебороть себя именно в первый раз.
Да, это самое главное.
То есть, как я понимаю, ты любишь погулять, хорошенько отдохнуть и наверняка даже выпить. А у тебя как-то влияет эта привычка на игру? Может быть, ты замечаешь, что она серьезно мешает, и ты замечаешь, что неблагоприятно влияет на игру такая привычка хорошенько отдохнуть и утром как можно дольше не просыпаться?
Да нет, насчет этого все довольно просто. Нет, мне это не мешает. Наоборот, это надо делать периодически. Гулять, выпивать, там, гулять с девчонками, с друзьями, ходить по клубам и так далее. Потому что от покера надо тоже отдыхать. Это работа. Очень, даже сказал бы, очень напряженная. И в любой работе надо снимать стресс. Иначе ты рискуешь превратиться в овоща безжизненного с нервным тиком. Вот так.
Ну да. А ты когда-нибудь садился в нетрезвом виде за столы?
Ой, конечно, это моя любимая тема.
А происходили ли у тебя какие-то забавные случаи из-за этого за столами? Или, может быть, наоборот, грустные и заливные случаи?
Ну, было прикольно. Получается, я вот только погулял, не знаю, выпил пару банок пива, ну, кружек пива после посиделовки с друзьями. Как раз вот у меня есть сосед, друг, я его учу в покер. Я такой, пойдем, его зовут, кстати, Женя. Пойдем, Жека, блин, я тебя научу сейчас в покер играть, посмотришь, как я тащу. Ну все, идем, Макс. Все, приходим домой, там папа спит, мама спит в другой комнате, мы закрываемся, и тут я запускаю покерный клиент. Все, открываю столы, где-то 9 столов, и начинаю играть. Я такой, вот, Женя, вот, смотри, типичная ситуация для блефа. И вот тут я ставлю all-in в надежде, сейчас он пасанет. И тут я ставлю all-in, пах, он не пасует. И вот так стек за стеком у него улетает. И мы тупо ржем, не знаю, было прикольно. А на следующий день, блин, вот же я дурак, как же я залил 9 стеков.
Да, поди, было еще и на рабочем лимите.
Нет, я спускался специально на лимит пониже. Я знал примерно, чем это может закончиться, поэтому, ну, чтоб тупо поржать с другом.
Да,
но
на лимитах пониже.
Привычка иногда осталась. Вот буквально недавно мы опять собирались с друзьями. Получается, он друг обмывал первую зарплату на новой работе, ставил пиццу, пиво и так далее. И вот я пришел домой, будучи уже подвыпившим, выпил я тогда 4 кружки пива. И вот сел за рабочий лимит на 100. Ну, где-то за 200 рук я проиграл $450. Потом подумал, блин, а если я 3000 рук отыграю, я проиграю весь банкролл. И тут я решил закрыть стол, и все. Мой вердикт вообще, лучше не играть по пьяни, а если играть, то вообще нано-лимиты, это 10, чтобы просто тупо выпустить пар. Но ни в коем случае не на рабочем лимите, потому что рискуете потерять много стеков, которые, ну, вы наигрывали с тяжким трудом за неделю и так далее. Так что не играйте, ребята, пьяными.
Да, замечательный совет и наверняка один из самых полезных. А во время марафона ты как ограничивал себя в этом плане? Не жестко подходил к своему расписанию, к своему состоянию и самочувствию во время игры?
Насчет расписания нет. Я вот играл строго вот с 12 ночи по 7 утра. Вот, 7 часов это был мой пик. А до этого я делал, что хочу. Главное, чтобы я был как бы трезвый 12 часов и как бы не усталый. То есть, чтобы у меня присутствовала концентрация. И все. Я вообще считаю, что покер это как бы одна из профессий, которая должна доставлять удовольствие, а не угнетение. То есть, она наоборот должна тебе давать свободу. Ты должен делать что хочешь, когда хочешь, не должен себя ограничивать. К примеру, день рождения у друга или подруги, ты не должен говорить, а, блин, завтра мне играть сессию, я не пойду и так далее, я не могу. Ты должен говорить, я играю в покер, у меня свободный график, поэтому я пойду сейчас развлекаться и все. В этом и суть покера, я думаю, что есть полная свобода права, нету определенного графика. Ты делаешь, что хочешь и когда хочешь. Вот так.
Ну и вправду, хотя ни одна работа не должна, по идее, угнетать, но покер действительно дает намного больше свободы. В блоге ты выкладываешь множество раздач, а есть ли у тебя среди них любимые, может быть, настолько запомнившиеся, что ты готов ими со всеми нами поделиться?
Ну, блин, раздач очень много, поэтому я особо таких не запомнил, но запомнил я две раздачи. Это где я собрал флеш-рояль.
У тебя было всего два рояля за карьеру?
Да, было два рояля. Один пиковый, другой крестовый, вот.
Да, как-то тебе не сдает ГСЧ. У меня было 9 за 2 года.
Ну, получается, я отыграл 300 тысяч рук, и мне вот ни одного рояля, блин, не заходило. Я думал, да как так, блин, когда вот парнишка какой-то создавал тему в соседней ветке, в покер в общем, у него 2 рояля за день собралось. Я думал, да как так, блин? Когда же я увижу эту крутую комбинацию, блин? И тут, получается, даже помню, играли мы тогда 3 макс или 4 макс с фишом. И фиш стелит с баттона. У меня туз дама одномасные. Я ставлю 3 бет против его стила. Он калирует. Выходит флоп король валет. А, король 10 пики. У меня роял флеш дро. Я такой, о, классно. Все, это камбет на полублефе. Леплю камбет в полбанка. Выходит туз. Я такой, ага, классно, туз. Теперь надо ставить второй баррель. Вдруг у него король, надо добирать с короля. И ставлю полбанка. Бах, он опять калирует. Я такой думаю, что же он, с чем же он может калировать? Наверное, у него либо флеш-дро, либо король, либо туз доехал. И ривером валет пики. Выходит, я такой, о, вообще круто. Надо пушить алым. Такой думаю. Все, задвигаю алым, пах. Там получился овербет. И он калирует. Я такой, че? Че у тебя? У него тоже туз-дама оказалась, только туз-дама в бубях. Тоже одномастные. Немножко не повезло парню. Но зато он увидел самую лучшую комбинацию флеш-рояль.
Да, может быть, он сам еще не собрал ни одного, так хотя бы увидел у тебя.
Угу. А другая раздача была против регуляра. Я тоже запомнил, в какой позиции я был, в какой он был позиции. Получается, он открывался с УТГ. Я находился на баттоне, все до меня пасанули. У меня на баттоне зашла туз-дама одномастная в крестях. Я зашел, сделал кол. Я не делал 3-бет, потому что я 3-бетить мог на any-two, мог 3-бетить на король-даме разномастной, 3-бетить на туз-даме разномастной. А на туз-даме одномастной я думаю сыграть колом, потому что с такой рукой было бы очень жалко выкинуть ее на 4-бет. И получается, флоп вышел король X, король крестей. И такой сухой флоп. Он ставит камбэт, сухой флоп. Я понимаю то, что он как бы должен ставить со 100% камбэт такой сухой флоп. Я калирую в надежде на флат. На терне выходит валет крести. Я такой, о, классно, блин, роял флеш дро. Так, и чё же? Он чекает. Я ставлю полбанка, флачу его. Он играет колом. И ривер выходит просто. Ривер мечта. 10 крести. О чем можно только мечтать? Он опять чекает. Я такой, блин, как же тебя добрать? Что же сделать? Я такой думаю, сколько поставить? Блин, поставлю банк, он точно пасанет. Нет, я хочу, чтобы он увидел то, что у меня флеш-рояль. И я поставил чуть меньше полбанка. Где-то банк был где-то $18. А я поставил где-то 8,5 или $9. Поставил, да, $9. И теперь жду его реакцию. И он думает, секунд 30 думал. И начинает меня рейзить. Исполняет чек-рейз до $45. Я такой, блин, вот же ты блефер, а! Ну с чем ты можешь так играть? Тоже подумал, и я запушил. Он пасанул. Ну, как-то так.
Ясно.
Так и не показал ему рояльку.
Ну, наверняка важнее, чтобы вверх все-таки шла зеленая линия, а не количество роялей.
Согласен.
Ну, раз уж мы говорим о зеленой линии, которая идет вверх, нужно вспомнить и периоды, когда она идет вниз. Как ты справляешься с этими вечными проблемами даунстриков и тильтов? Каков твой рецепт настроя на игру?
Так, проблема даунстриков. Это очень такая важная проблема. Получается, когда попадаешь в стрик и начинаешь заливать, точнее, не выигрывать или заливать, это самое очень неприятное чувство в покере. Но, несомненно, блин, ты знаешь то, что это всего лишь временное явление, то, что ты умеешь играть, у тебя есть хорошая дистанция, где ты плюсанул, ты уверен в своей игре. А значит, даунстрик это просто временное явление, и оно по-любому рано или поздно должно пройти. И просто как бы не обращаешь на это внимания, проигрываешь, играешь аккуратней, чтобы проиграть меньше. И получается, но когда, блин, сильно много заливаешь, сразу надо закрывать столы, чтобы не проиграть еще больше, и надо отвлечься от покера. Это сходить погулять, сходить с какой-нибудь подружкой в кино, побухать с друзьями, побалдеть и так далее. Ну а потом в покер опять вернуться с такой свежей головой и опять попробовать себя на удачу. Вдруг отпустит даунстрик. Ну как-то так.
То есть тебе все-таки удается убедить себя, что это всего лишь даунстрик, что ты продолжаешь играть в хороший покер, и ты контролируешь себя в эти моменты.
Да, согласен. Еще я бы, не знаю, посоветовал один такой момент. Ну, как бы, если даунстрик накрывает тебя, то лучше спуститься на лимит пониже, чтобы, как бы, пережить даунстрик, проиграв при этом меньше денег. Ну, допустим, если ты играл NL 100, то надо спуститься на NL 50, переждать там даунстрик, чтобы тебя там, короче, попережали и так далее. Потом, как там начнет апчик, тебя накроет, ты сразу это замечаешь. Все, возвращаешься обратно на NL 100.
Да, это очень даже разумно. Ну что ж, наше время уже подходит к концу. И я думаю, не будем нарушать добрую традицию. А именно сейчас я тебе предоставлю время, может быть, дать какой-то совет миру. Покеристам, не покеристам. Что бы ты хотел еще донести до наших пользователей, до наших слушателей?
Так, совет покеристам. Я бы хотел дать совет небольшой новичкам. Вот. Многие задаются вопросом, как же побить микролимиты. Это довольно самая легкая тема. Я скажу, просто тупо надо играть солидный ABC покер, чтобы побить хотя бы NL10, NL25. А уже в плане обучения, там, мувов, суперблефов, это уже начинается с лимитов NL50. Что нужно, чтобы побить эти лимиты? Нужна хорошая база дефолтная, то есть нужны статьи для бронзы, серебра прочитать, в каких позициях, какой спектр открывать и так далее. А также выкладывать проблемные руки в оценку рук. Это самое, что есть хорошо на pokerstrategy.com. Даже статьи столько полезной информации не дают, как оценка рук. Там же оценщик, профессиональный оценщик, индивидуально оценивает каждую руку, говорит, направляет в нужное русло тебя, где ты совершил ошибки, как нужно было сыграть и так далее. А уже с лимита NL50, возможно, можно брать индивидуальные тренировки. Я, например, взял тренировки у Макса, потратил на это... Ну, получается, он тренирует за $500 NL50, но меня он тренировал за чуть большую сумму, потому что я играл NL100. Но те знания, которые он мне дал, это, блин, вообще шикарно. Я стал по-другому понимать покер. Я понял истинную цель покера. И вообще, несомненно, выражаю большой респект и благодарность этому человеку. Он внес как бы свою лепту в мое покерное развитие, направил, в каком направлении мне дальше развиваться. Получается, опять я отбился от темы, как побить микролимиты. Ребята, просто тупо бейте микролимиты. Не бойтесь расти по лимитам, а также не выводите банкролл вообще. Вот когда будете играть хотя бы на ML50-100, вот тогда кэшауты делайте. До этого вообще не смейте делать кэшауты, потому что это будет самая большая ошибка, и вы так и останетесь на этих микролимитах. Чем выше вы подниметесь, тем проще будет делать кэшауты. Допустим, вы хотите пойти в кино с девушкой. Чтобы сходить, к примеру, в кино с девушкой, ну, достаточно $75. Ну или полтинника в некоторых городах. А для лимита NL25 это целых 2 стека. А уже для лимита NL100 это 1 стек. Есть разница? Вот где вы больше напрягаетесь? Как бы так.
Да, замечательные, полезные советы. Ну что ж, большое тебе спасибо, Максим. Было очень приятно пообщаться. Желаю тебе новых достижений, новых побед, больших удач, новых крупных соревнований и вызовов. И чтобы о тебе как можно больше писали на главной, и был повод записывать с тобой подкасты.
Спасибо, Артём. Было тоже очень интересно поболтать, рассказать о себе. Надеюсь, ребята, которые вы меня сейчас слушаете, вам было интересно послушать мою душераздирающую историю. Ну и желаю всем успехов, достижений, ребята, чтобы вас накрывал апчик, поменьше вам даунстриков, чтобы вы росли по лимитам уверенно. Также пишите, не знаю, в мой блог, пишите свои руки в оценку рук, не знаю, уважайте сайт Poker Strategy, это, блин, школа покера, она делает все для вас на бесплатной основе. Вам только нужно накатывать статус золото или серебро. Она предоставляет вам статьи, бесплатные тренировки. Я так посудил, это очень тоже большой труд для ребят, которые тренируют. Они как бы тоже плодят регуляров, что им как бы минус, но вам плюс. За что им тоже большой респект. Ну ладно, всем пиз, спасибо, что выслушали. С вами был Крип Макс. Всем удачи и пока.
Пока, счастливо.
Давай.
Это был подкаст, записанный специально для PokerStrategy.com. С вами были Максим Крип Макс и Артём Эверстил. И в конце мы по традиции послушаем любимый трек сегодняшнего героя. Это Fort Minor, Remember the Name. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth, now everybody giving him guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with that style. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick, and he's spitting fire in Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be within. Rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People
keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%